А. Адамсы навсегда. На столе россыпью лежат упаковки с отрезанными пальцами. Из магазина «Тайгер», если что. Входит, скажем так, свидетель. Изумленно разглядывает натюрморт. Адресует мне вопросительный взгляд. Я, умильно улыбаясь. Это подарки детям. Андриам Бахуака, середины острова. Днем на улице примерно плюс 29. Очень пасмурно и так влажно, что воздух при ходьбе невольно начинаешь разводить руками в стороны, как мокрые занавески, чтобы не мешал. Сегодня до меня вдруг дошло, на что это похоже. Павильон Масаала в Цюрихском зоопарке, где воспроизведен кусочек Мадагаскара. Там было точно так же серо, тепло и влажно. Порхали и бегали мадагаскарские птицы удивительного дизайна. А где-нибудь в зарослях чего-нибудь особо экзотического наверняка прятался Андриам Бахуака середины острова. Туристам не показывался, и правильно, не царское это дело. Но я-то знаю, что он всегда там. Андриам Бахуака в мальгашском фольклоре — герой. Не обязательно культурный, просто герой. Может быть правителем, но может и не быть. Любой, с кем происходит что-нибудь интересное — Андриам Бахуака. Когда Андриам Бахуака — правитель, непременно выясняется, что бывает Андриам Бахуака — севера, Андриам Бахуака — юга, Андриам Бахуака – запада, Андриам Бахуака – востока и Андриам Бахуака – середины острова. Он всегда самый крутой. Думаю, это потому, что у него нет выхода к морю, и он очень зол. Так вот, у нас тут теперь Мадагаскар, поэтому цветущие флоксы я официально объявляю тропической зеленью, а поспевшую как раз лычу – тропическим фруктом. Я этот тропический фрукт постоянно ем, подбирая с травы вместе с тропическими же микробами. Что мне от них сделается? Подумаешь, микробы. Я их, несомненно, победю. Я Андриам Бахуака середины нашего острова. Умеренно культурный герой, самый крутой, потому что у меня нет выхода к морю, и в связи с этим я постоянно пребываю в ярости, одновременно погибая от любви ко всему живому. Живому, повторяю, только живому, это важно. Особенно по ночам, когда в наших тропических зарослях истошно вопят цикады, а с севера, юга, востока и запада не менее истошно пахнет морем, цветущими флоксами и сырой от недавнего дождя землей. А по жопе? Не люблю рассуждать о каких бы то ни было поступках в терминах греха. Но если и есть на свете страшный, смертный, самоубийственный в первую очередь грех, то это послушание. Зло, то есть все, что способствует примату материи над духом, вот вам и определение, живите теперь с ним, рождается по разным причинам. Но размножается всегда послушанием, только им. Ясно, что послушание не следует путать с добровольным согласием соблюдать те или иные правила. Ну, то есть мне ясно, а кому нет, ничем не могу помочь. Зато могу подсказать, как отличить одно от другого. В основе послушания всегда страх. Часто он кажется корыстью, но корысть и есть страх. Нормальный страх животного – остаться без корма. Апостолы. Друг А вернулся из Афин, куда ездил готовить выставку. Рассказывает. «Представляешь, моего куратора зовут Апостол. И поэтому все мои разговоры с другими участниками и звонки домой начинались с фразы. Апостол сказал». «И что тебе говорил Апостол?» «Обычно ничего особенного не говорил. Молчал и доброжелательно улыбался». Оживлялся только, когда я предлагал пойти купить вина. «Слушай, ну все правильно, Настоящие апостолы такие и были. Молчали, улыбались и оживлялись, когда Иисус предлагал купить вина. Он часто, небось, вино покупал. Вот апостолы и держались поближе. Так и влипли в историю. Пьющая молодежь часто так влипает. Атеизм. На самом деле, так называемый атеизм не имеет никакого отношения к убеждениям и воззрениям, которые в норме еще и меняются сколько-то раз за жизнь. Атеизм – это просто способность вообразить, допустить конечность духа и сознания как его части, и согласие это принять. Неспособность допустить такое безобразие выводит носителя из рядов атеистов, как бы он сам на эту тему ни рассуждал. Наше мнение по каким бы то ни было вопросам и так-то имеет исчезающе малое значение, а уж в этом вопросе абсолютный ноль. Вообразить, допустить и при этом не принять – отдельная интересная штука, провоцирующая яростное жизнелюбие, безумие, склонность к суициду или философским студиям. У кого на что ляжет или как пойдет. Мой, кстати, вариант. Я вообще что угодно могу допустить и вообразить в подробностях, но соглашаюсь крайне мало с чем. Еще чего? Соглашаться. Б. Белое пальто. Ходи осторожно, там очень скользко, и слякоть. Скользко и слякоть? Ладно, надену белое пальто. И чем тебе это поможет? Но слушай, не могу же я упасть в белом пальто в грязную слякоть. Значит, и не упаду. Большинству людей бессознательно кажется, что вещи, имущество, дают им силу. Это неосознанное ощущение лежит в фундаменте психологии, идеологии потребительства, и совершенно не важно, что там наверху, в проговариваемом слое. Штука в том, что на деле все ровно наоборот. Обладание вещами – это всегда расход внимания, а значит и энергии, которая затрачивается на эту работу. И это мы еще не лезем в дебри, в смысле не разбираем, как выглядит процесс неосознаваемой охраны этого золота нибелунгов, и за счет чего гуляет отправленный на эту работу внутренний дракон, и чем бы он мог заниматься, если бы не вся эта херотень. С деньгами обычно получается иначе. Они все-таки эквивалент возможностей, сами по себе ресурс. Поэтому их проще заставить работать на высвобождение внимания и прочей энергии. Самый элементарный пример – снижение тревожности. Вещи тоже можно заставить действовать таким образом, сознательно заменив опцию обладания опцией использования. Но это для многих неподъемный труд, потому что начать думать иначе недостаточно. Надо начать иначе бессознательно ощущать. Брови. Мой папа умел шевелить бровями. В смысле, поднимать их по очереди, то левую, то правую. Не просто иронично заламывать бровь, а ритмично ими подергивать. Раз-два, раз-два. Очень долго. Кроме того, папа умел шевелить ушами, но уши впечатляли меня меньше. Папа постоянно меня дразнил. «А ты так не умеешь». Все остальные люди вокруг тоже так не умели, но им и не хотелось. А мне – да. Из всех искусств важнейшим казалось мне в ту пору это пляска бровей. Папа учить меня отказывался. Ну, то есть как? Отказывался. Говорил: «Смотри на меня и учись». «А как тут научишься? Я и сейчас всякими обучающими видеороликами пользоваться не могу». Мне надо, чтобы объяснили словами последовательность действий, лучше устно. Читать инструкции я тоже не люблю, но даже они лучше видео, как по мне. Шли годы. Мы с папой практически состарились. Особенно я. Мне исполнилось уже целых 8 лет. Но умение шевелить бровями прожитые годы не принесли. Близился бесславный конец. И тут папу отправили в санаторий, кажется, лечить ревматизм. А может быть, просто так, по армейской разнарядке. Пришел его черед наслаждаться отдыхом. Папа уехал на целый месяц, а у меня с горя немедленно созрел коварный план научиться шевелить бровями самостоятельно, чтобы его удивить. Странно, кстати, что идея научиться самостоятельно не пришла мне в голову раньше. Видимо, пока папа был рядом, у меня оставалась тайная надежда, что он однажды все-таки сообщит мне секрет управления бровями. Надежда такого рода обычно парализует волю, по крайней мере, мою. А тут все. Потенциальный учитель уехал почти навеки, не оставив тайного манускрипта с инструкцией. Рассчитывать можно только на себя. Техника обучения у меня была очень простая. Изо всех сил прижимаешь одну бровь рукой, а потом пытаешься поднять обе одновременно. Уж это-то могут все. Фишка тут в том, что прижатая бровь поднимается с большим усилием, и в этот момент ощущаешь, какая именно мышца, группа мышц, приводит бровь в движение. Запомнив это ощущение, потом пытаешься напрягать именно эту мышцу, группу мышц. И дело, как ни удивительно, быстро идет на лад. Месяца мне хватило с лихвой. Первое, что увидел папа, вернувшись из санатория, мою вздернутую бровь, а потом вторую. Раз-два, раз-два. Как он на меня смотрел! Такого блистательного триумфа у меня никогда прежде не было. Наверное, уже и не будет. Во всяком случае, вообразить, при каких обстоятельствах получилось бы снова испытать это чувство, я пока не могу. Что касается умения шевелить бровями, самого удивительного и бесполезного из моих навыков, оно по-прежнему при мне. Иногда я использую его, чтобы развеселить сидящего напротив в городском транспорте ребенка. Но в городском транспорте я езжу, будем честны, нечасто. 5-6 раз в год. Быстрый набор личной внутренней силы всегда дает старт параду личных слабостей. Того, что называют пороками, недостатками, страстями и как только не. Важно, что по сути они являются просто привычными способами быстро, с удовольствием и без всякой пользы потратить силу. И все. В результате мы получаем нелепую картину. Усердные посетители студий йоги и курсов медитации, я смеюсь, но вообще для современного европейского человека все эти восточные баловства – самая распространенная причина очень быстрого набора силы. Хотя бывают и другие пути. Так вот, всякие хорошие люди, занявшиеся правильным делом с более чем понятной целью, вдруг становятся слезливыми истериками, агрессивными крикунами, а то и драчунами, безмозглыми хвостунами, идейными казановами, домашними тиранами и прочим неинтересным говном. Я помню, как один мой друг никак не мог поверить в такой неожиданный эффект. И буквально через пару дней после разговора мы с ним вместе сходили на пробное занятие по цигуну. А на обратной дороге натурально подцапались на ровном месте, обсуждая оптимальную технологию выноса из машины цветочных горшков. К счастью, вовремя сообразили, что вот же он, пример из жизни, и поржали над собой. Это, кстати, ответ на вопрос, что с этим делать. А вот то и делать, вовремя сообразить, что происходит, и поржать над собой. Я говорю «поржать» не потому, что у меня чувство юмора. Его у меня как раз почти нет. А потому что смех создает дистанцию, обозначает предварительно созданную дистанцию между собой и собой. А когда дистанция есть, происходящее довольно легко взять под контроль. Парад пороков – дело хорошее, но он не состоится, если не отдаст приказ самый главный генерал, то есть сознание. Ну а потом оно само отвалится. И тогда хорошо заживем. В. В городе Берлине, в городе Одессе. В городе Берлине от моего дома до станции электрички Карлсхорст надо было идти 15 минут по улице Рейнштейнштрассе, то есть Рейновских камней, действительно вымощенной мелкими камешками и застроенной невысокими частными домишками. В палисадниках всегда что-нибудь цвело, в кустах дежурили садовые гномы. По вечно зеленой траве бродили похожие на садовых гномов старички и старушки с граблями. Они говорили по-немецки, как настоящие. Во дворе дома холостяков, где было общежитие для несемейных офицеров ГСВГ, был не только палисадник, но и пруд. В пруду плавали толстые красные рыбы. С тех пор я знаю, что холостяки – высшая каста человечества, избранный народ. Другой избранный народ – это монголы. Я точно знаю, на нашей улице жил монгольский посол. Посол и его жена носили национальные наряды. Все вот это атласное, сверкающее, расшитое каким-то немыслимым золотом. У каждого пятилетнего ребенка должен быть сосед монгольский посол. Это помогает потом пережить все экзистенциальные кризисы, сколько бы их ни было. Возле станции электрички Карлсхорст был киоск с сосисками. Ясно, что нет, не было и не будет в мире еды вкусней. Сосиска в булке стоила одну ГДРовскую марку. Одну марку стоил и билет в кино на детский сеанс. Можно было выпросить ее у родителей, но в кино не ходить, а купить сосиску в булке. Мы так довольно часто делали. С тех пор я не гурман и не синефил, о чем не жалею. В городе Одессе, куда мы приехали из Берлина навсегда, это слово постоянно повторяли родители, было море. Но, кстати, не было никакого специального одесского юмора. По-моему, одесский юмор – это какой-то странный, искусственно созданный миф. Ну, или все одесситы, завидев меня, сразу переставали шутить. Но это же как тщательно надо было готовить заговор. От меня особо не убережешься. Я люблю много ходить и неожиданно выскакивать из-за углов. Мне сперва не нравилось жить в Одессе, потому что там не было ни садовых гномов, ни сосисок в булке, ни монголов, ни даже холостяков. А если были, то очень хорошо от меня прятались, видимо, вместе с юмористами. Но потом в школе на уроке литературы рассказали, что в Одессу однажды отправили в ссылку великого поэта Пушкина. И меня здорово попустило. Приятно знать, что страдаешь не в одиночку, а за компанию с Пушкиным. Вполне можно жить. Правда, Пушкин спрятался от меня лучше всех. Умер, оставив вместо себя памятник. А с памятником о невзгодах жизни ссыльных не поговоришь.